Римлянам. Жизнь веры. Неделя 8. Грех, согрешение и грешники. Римлянам 5 глава с 6 по 21 стих. 21 августа 2022 года. У нас идет 8-я неделя нашей серии проповедей, где мы изучаем новозаветную книгу «Послание к римлянам». Сегодня мы будем проходить 5 главу. Можете туда сейчас пролистать, если хотите. И мы будем говорить на тему, которую современное общество всерьез игнорирует. Если вы с нами недавно, то я хотел бы предупредить вас, что разговор об этом может быть для вас чем-то новым. Я хотел бы начать с беседы о детях. Когда дети рождаются, то кажется, что они не могут сделать ничего плохого. Даже их плач посреди ночи не приносит вам беспокойства, по крайней мере, в начале. Потом они начинают расти, и вы начинаете видеть в них вот это – определенные аспекты их жизни, которые вы не хотите признавать, но все равно есть. Подумайте про дровяные печи, кострища или горячую конфорку плиты. Неважно, сколько раз вы говорите им не касаться горячего, они по-прежнему возвращаются куда не надо. И от этого больно им же. И я тут не играю в жестокого отца. Жестокий родитель скажет: «Давай, попробуй, тогда ты научишься чему-то». Я же просто пытаюсь их защитить, но они отказываются. И этот систематический отказ подсказывает нам, что что-то пошло не так. Внутри каждого человека есть нечто, общее для всех нас. И оно не только объясняет данную особенность детей, но объясняет также и многое другое. Особенно, когда что-то идет не так. Вы ведь понимаете, что в нашем мире действительно что-то пошло не так. На глобальном уровне всеобщее отчаяние, разочарование – на личном уровне поведение любимых вами людей, страдания, несправедливость, зло, смерть, болезни и так далее. Неважно, кто вы, христианин или нет, люди не могут принять нынешнее положение вещей. Нам не нравится мир, в котором мы живем, мы постоянно пытаемся его исправить. И усилия наши искренни. Мы воевали с плохими парнями, и теперь мы уже не знаем, кто здесь плохие парни. Тратятся деньги, правительство принимает законы, постоянно вводятся изменения в системе образования, увеличивается число медицинских исследований. Но неважно, как активны и изобретательны вы будете в этих и других направлениях, ничто из вышеперечисленного на самом деле не работает. Будучи пастором, я вижу эту реальность с близкого расстояния, буквально с первого ряда. В первую очередь, мне приходится иметь дело именно с человеческой сломленностью. Я вижу разрушение, хаос, разгром. Я вижу жертв и вижу обидчиков. Это происходит в семьях и на рабочих местах. Это повсюду. Порой вы можете посмотреть на меня и сказать: он такой забавный, у него на сердце явно легко». Во многом это просто защитный механизм. На самом деле, за внешней оболочкой в моем сердце много тяжести. Не то чтобы это безнадежность, но я глубоко и болезненно осознаю, что что-то всерьез пошло не так, и что мир не таков, каким должен быть. Я обременен этой сломленностью. Я ненавижу, когда людям больно. Мне тошно смотреть, когда люди ранят друг друга. Я не могу мириться с шрамами, которые люди наносят друг другу. Это тяжело. Я помню, как читал слова Павла в послании к филиппийцам. Слова звучали как: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Что? Если честно, то порой жизнь кажется очень крутой штукой. Как же можно так говорить? Эй, парниш, собери себя в кучу. Но у меня бывают дни, когда я буквально молюсь этими словами. Почему? Потому что я это вижу. Я это чувствую. И переживаю это на собственном опыте. Я знаю, в каких ситуациях Павел мог сказать подобное. Но я знаю также что-то другое. Я знаю, почему он решился жить для Христа. Павел понимал ключевую причину происходящего. Он знал, зачем он пришел в этот мир. И он знал ответ. Он понимал, почему все происходит так. И у него было наготове решение. Не просто лечение симптомов болезни, но подлинный выход. Я не знаю насчет вас, но я бы очень хотел знать об этом решении и быть его частью. И в 5 главе послания к римлянам он начинает нам объяснять суть этого решения. И он использует далеко не самое популярное слово. Если у вас есть с собой Библия, откройте ее. Мы прочтем большой кусок текста, стихи с 6 по 21, начиная с 12. Итак, Римлянам 5 глава с 12 по 21 стих. Грех вошел в мир через одного человека, а с грехом – смерть. Таким образом, все стали смертными, потому что в нем все согрешили. Еще до того, как был дан закон, грех уже был в мире, но грех не вменяется там, где нет закона. Однако же от Адама и до Моисея смерть уже царствовала и над теми, кто не согрешил, как Адам, приступив Божий запрет. Адам в каком-то смысле является прообразом того, кто должен был прийти. Но дар благодати действует не так, как преступление Адама. Если множество людей умерло из-за согрешения одного, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа в изобилии даются многим. Последствия греха одного человека не могут быть даже сравнимы с тем, что дает этот дар. Суд за одно преступление повлек за собой осуждение, а дар благодати принес оправдание от множества преступлений. Если из-за преступления всего лишь одного человека воцарилась смерть, то тем более через одного человека Иисуса Христа будут царствовать в жизни те, кто принимает богатство благодати и дар праведности. Итак, как преступление одного принесло осуждение всем людям, так и праведный поступок одного принес оправдание, дающее жизнь всем. Как непослушанием одного многие стали грешниками, так и послушанием одного многие станут праведными. Закон же пришел, чтобы умножилось преступление. Но там, где умножился грех, возникло и изобилие благодати. Чтобы как грех царствовал и вел к смерти, так и благодать царствовала в праведности, ведущей к вечной жизни через Иисуса Христа, нашего Господа. Конец цитаты. Что же, есть четырехбуквенное объяснение всей той сломленности, которая царит в нашей жизни и в нашем мире. И это грех. Что такое грех? Какое определение мы можем ему дать? Я хочу сделать сегодня нечто крайне непопулярное. Я хочу объяснить, что такое грех. Я хочу поговорить про грех, грешников и согрешение. Правда, звучит весело? Но если вы продержитесь со мной до конца, то я думаю, что вы будете рады, что услышали это. Я хочу сделать это с несколько философской и логической точек зрения. И от вас может потребоваться на следующие 20 минут сдержать свою тенденцию обижаться и защищаться. Итак, еврейское слово, обозначающее мир, звучит как шалом. Шалом означает совершенство, целостность, когда все такое, каким должно быть. Красота, слава, честь, любовь, примирение. Нет войн, голода, болезней, смерти. Нет слез, страданий, утрат, скорби, похорон. Нет замков на дверях, полицейских, тюрем, солдат, когда во всем этом нет нужды. Это и есть шалом. И все, что не шалом, это грех или последствия греха. Грех – это загрязнение, порча шалома. Грех – это надругательство над шаломом. Это нападение на шалом. Это война с шаломом. Грех приводит к смерти, страданиям, несправедливости, скуке, обиде, горю, страхам, болезням, боли, скорби, печали, отчаянию, досаде, трагедии. Библия использует целое созвездие образов, чтобы говорить о грехе. Это бунт, глупость, насилие, безумие, предательство или измена, смерть, ненависть, духовное прелюбодеяние, промах мимо цели, схождение с пути, идолопоклонство, нерациональность, гордость, эгоизм, слепота, глухота, ожесточение сердца, затвердевшая шея или жестоковыйность, старое слово. Обольщение, неразумие, поклонение себе. Грех может выражаться как в действии, так и в недеянии. Недеяние, когда вы не делаете то, что должны делать. Грех действия, когда делаете то, чего делать не должны. Я приведу вам несколько примеров. Уверен, вы все это очень хотите. Грех включает в себя, хотя не ограничивается этим, наши мысли. Да, это тоже считается. Наши слова, в том числе напечатанные. Наши поступки, то, что мы делаем. И наши мотивы, почему мы делаем то, что делаем. Грех – это когда происходит идолопоклонство, а именно, когда мы отдаем себя чему-то или кому-то, кроме как Иисусу, и размениваем Иисуса на кого-то или что-то еще. И также, когда вы поступаете против своей совести, и Дух Божий обличает вас. Грех включает в себя извращение, когда мы используем хорошую вещь плохим, неверным образом. Технологии дают нам множество примеров. Например, с помощью e-mail или смс вы можете отправить молитвенную нужду, а можете и сплетню. Грех включает в себя загрязнение. Когда вы берете нечто хорошее, потом добавляете к этому нечто злое, плохое. Так что изначально материал осквернен и сделан нечистым. Грех – это когда что-то хорошее становится вашим богом, тем, для чего вы живете. Будь то деньги, секс, известность, власть, слава, ум, достижения, комфорт и так далее. И также грех – это когда вы строите свою идентичность на чем-то или ком-то, кроме Иисуса. Одна мама объяснила это следующим образом. Ее дети проходили подростковый возраст, и им было очень непросто. И у меня был с ней диалог. Да, и спросил, почему вы так сильно переживаете, прямо с ума сходите? И она говорит, я посвятила всю свою жизнь материнству. И если мои дети вырастут непонятно кем, то вся моя жизнь пойдет на смарку. То есть вы сами по себе ценности не имеете, переспросил я. Именно так ответила она. И я сказал, нет, это не так. Вы носитель образа Божьего. Бог сотворил вас, Он любит вас. Вам нужно быть хорошей матерью, но если ваши дети заблудятся в жизни, и ваша жизнь подойдет к концу, и вы не увидите смысла в своем существовании, то это потому, что вы поклонялись положению матери, и вы не поклонялись Иисусу по-настоящему. Вы использовали его просто, чтобы стать лучшей мамой. И, кстати, это может объяснить, почему у ваших мальчиков возникли проблемы. Что ж, это ведет нас к следующему вопросу. Все ли грехи равны? С одной стороны, да. Иисус в Матфея 5 главе 48 стихе говорит, что мы должны быть совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Все, что не есть совершенство, есть грех. Иаков, сводный брат Иисуса, говорит в Иакова 2.10, что если вы нарушите Божий закон в чем-то одном, то вы нарушили весь закон целиком. Например, Иисус говорит в Матфея 5 главе, что и похоть, и прелюбодеяние в равной мере засчитываются нам как грех. Но, с другой стороны, хотя все грехи и равны, не все они имеют одинаково разрушительные последствия. Тем не менее, суть в следующем. Правда, до этого момента было весело. Итак, суть в следующем. В мире есть грех, и в вас есть грех. Что ж, перед тем, как вы встанете в защитную позу, перед тем, как вы задумаетесь о вытекающих из этого мысли последствиях или о том, что это, по вашему мнению, значит, давайте остановимся на минутку. Замрите и просто скажите «Хорошо, я грешник или грешница, я грешу, поскольку во мне есть грех». Пока заходить дальше не нужно. Следующий вопрос. А как же оно так вышло? Вернемся к Римлянам 5 главе и выделим несколько ключевых пунктов. Стих 12. «Грех вошел в мир через одного человека, а с грехом смерть, и таким образом все стали смертными, потому что в нем все согрешили». 15 стих. «Множество людей умерло из-за согрешения одного». 16. «Суд за одно преступление повлек за собой осуждение». 17. «Из-за преступления всего лишь одного человека воцарилась смерть». 18. «Преступление одного принесло осуждение всем людям». 19. Непослушанием одного многие стали грешниками. 21. Грех царствовал и вел к смерти. История на первых страницах вашей Библии – это не просто какая-то сказка на ночь. Это объяснение того, почему мы те, кто мы есть. Через Адама мы унаследовали грех. Именно по этой причине дети хотят потрогать горячую конфорку. Мы все рождаемся со сломленной природой. Греховной природой, мы унаследовали ее от Адама. Адам наш отец. Когда он согрешил, то в это дело оказалась впутана вся семья. Адам наш представитель. Он достаточно неплохо нас представил, потому что на его месте и я, и вы приняли бы то же решение. И он наш глава. Когда он принял это решение, он принял его от имени каждого из нас. И потому грех Адама повлиял на всех нас. Это означает, что сегодня мы живем с греховной природой внутри нас. Вы не рождаетесь просто хорошим человеком с чистым листом вместо разума. Посмотрите, что говорят на эту тему другие места Библии. Псалом 57 стих. «Поистине грешником я родился, грешным зачала меня моя мать. Некоторые ваши переводы могут говорить, что я был грешным от материнской утробы. Псалом 57:4. «От утробы матери нечестивые среди отступников с рождения сбились с пути и обманывают». Ефесянам 2 глава 3 стих. «И были по природе чадами гнева, как и прочие». Вы зачаты с природы греховного бунта против Бога. Из-за этой греховной природы ваша естественная склонность заключается в том, чтобы повторять грехи Адама и Евы. Мы полностью испорчены, и это означает, что вся наша личность задета, запятнана, испорчена, разбита грехом. Это включает в себя наш разум. Мы не мыслим так, как должны. Мы не думаем так, как думает Бог, по его примеру. Мы не можем доверяться нашему разуму. Это включает в себя наши эмоции. То, что мы чувствуем, не всегда правильно. Кто-то из вас может заметить, но я же так чувствую. Если ваши чувства слишком интенсивны, то научитесь хоть немного в них сомневаться. Они могут быть неправы. Они тоже повреждены грехом. Если вы живете внутри своей головы, и вы такой глубокий мыслитель, то не всегда полагайтесь на ваш анализ ситуации. Вы можете оказаться неправы. Будьте смиренны. Итак, испорченность грехом включает наши мысли, наши чувства, нашу волю, наши эмоции. Она включает в себя также наше тело. Все, что у нас есть, повреждено, запятнано, подгнившее из-за греха. Грех поразил нашу личность полностью. И он реален. Грех реален. Павел здесь рисует очень живописную картину греха. Он не отрицает его. Но теперь, после того, как мы погрузились в этот мрак и ужас, я весьма помог вам всем улучшить самооценку, хотел бы показать вам нечто прекрасное. Следующий логический вопрос будет звучать так. Что же нам делать с грехом? Как нам реагировать на эту реальность? Несколько минут назад я изложил вам в виде списка тезисы из прочитанных нами стихов. Но теперь я хочу, чтобы вы увидели, что там еще есть. Ведь рядом с каждым из вышеперечисленных утверждений в стихах рисуется и альтернативная картина. Давайте посмотрим. Римлянам 5 глава. 15 стих. «Но дар благодати действует не так, как преступление. Тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, в изобилии даются многим». 16. «Дар благодати принес оправдание от множества преступлений». 17. «Тем более через одного человека, Иисуса Христа, будут царствовать в жизни те, кто принимает богатство благодати и дар праведности». 18. «Праведный поступок одного принес оправдание, дающее жизнь всем». 19. «Послушанием одного многие станут праведными». 20. «Там, где умножился грех, возникло изобилие благодати». 21. Чтобы благодать царствовала в праведности, ведущей к вечной жизни через Иисуса Христа, нашего Господа. Итак, мой первый список, приведенный несколько минут назад, перечислял все, что мы получили от Адама. Но то, что я прочитал сейчас, это то, что мы имеем во Христе. И вот что Павел пытается сказать. Под Адамом мы получили его грех. Под Иисусом мы получили его праведность. Под Адамом мы умерли, под Иисусом мы живы. Те, кто под Адамом, испытывают осуждение. Те, кто под Христом, испытывают оправдание. Те, кто под Адамом, неправедны. Те, кто под Иисусом, сделаны им праведными. Грех Адама вменен, засчитан вам, внедрен в вас. Однако праведность и спасение Иисуса – достигнутые через его жизнь, смерть и телесное воскресение, победу над грехом и смертью, они также вам вменены, засчитаны и внедрены в вас. И вот теперь мы должны задать следующий вопрос. Как нам реагировать на все это? Прямо на этом месте возникает множество разных вариантов. И это множество вариантов происходит по определенной причине. Я сейчас до этого дойду. Во-первых, позвольте мне показать вам несколько способов, как мы реагируем на грех, на сломленность в наших жизнях. Потом я поговорю о том, почему мы так поступаем. Итак, наша первая реакция. Мы минимизируем грех. Некоторым людям свойственно преуменьшать их грех. Мол, не такое уж и большое дело. Ты перегибаешься своей реакцией. Ну да, я это сделал. Подумаешь, немножко облажался. Номер два. Выставить себя исключением из правил. Послушай, если бы ты знал, через что я проходил, я знаю, что это звучит плохо, но серьезно, тебе нужно услышать, что к этому привело. Номер 3. Свалить вину на других. Это не моя ошибка, это их прокол. Так? Мы видим это уже в книге «Бытие». Это сделала женщина, и ты, Господь Бог, де-факто заявляет Адам. Ева же сказала, нет, это змеи. И там перекладывание вины. Номер 4. Создать отвлечение. Здесь суть в том, чтобы вовремя сменить тему разговора. Я часто делаю это с моей женой. Она пытается вызвать меня на разговор и обличить. И вместо того, чтобы сфокусироваться на обличении и, собственно, разговоре, я фокусируюсь на том, как именно она меня обличает. Я говорю ей, ты всегда так делаешь? Если мне везет, то я избегаю сложного разговора. Давайте не будем менять тему, хорошо? Мы говорим о вашем грехе, не о том, как вы относитесь ко мне, когда я говорю вам, что вы во грехе. Номер 5. Частичное исповедание. Вы говорите немного о том, что вы сделали, надеясь, что они не обнаружат все остальное и перевернут страницу, да? Номер 6. Огорчение и плохие чувства. Павел в послании к Коринфянам говорит о мирской скорби, которая выражается так. «Мне печально из-за последствий моего греха, но не из-за самого греха. Мне неприятно, что другим людям больно. Мне жаль, что люди расстроены. Мне плохо от того, что мое поведение негативно на них отразилось. Но на самом деле я не испытываю сожаления насчет моего греха. Меня просто беспокоят результаты». Именно так мы обычно реагируем, когда сталкиваемся со своей греховностью лицом к лицу. Но почему же? Есть две причины, и обе они корнями уходят в религиозность и морализм. Кстати, хотел отметить, что не обязательно быть христианином, чтобы быть моралистом. И вот эти две основные причины – гордость и стыд. Некоторые из нас не могут перенести того, чтобы быть неправыми. Поскольку быть неправым в нашем понимании – это все равно, что быть плохим, и мы никогда не можем себе позволить быть плохими. Мы лучше этого, мы больше этого. И внутри нас появляется эта духовная или морализаторская гордость. Так что мы избегаем того, чтобы признавать наш грех, поскольку это сделает нас такими же, как все остальные. Стыд в основном характерен для тех из нас, кто вырос в религиозном окружении, где люди фокусировались больше на менеджменте греха, управлении грехом, а не на Евангелии благодати. Опять же, образ того, где грешники были и куда они идут, был там нарисован настолько ярко, что теперь в культуре стыда мы делаем те же самые вещи, чтобы избежать, ускользнуть и спрятаться от него. И обе эти реакции происходят тогда, когда мы игнорируем, что же происходит на самом деле. И стоящий вопрос перед нами, который нужно задать, заключается в том, как Бог реагирует на грех. Давайте вернемся к истории Адама. Во-первых, Бог осуждает грех. Он говорит мужчине, вот твой грех. Он говорит женщине, вот твой грех. И дальше он говорит им обоим последствия. Он говорит сатане, вот твой грех и его последствия. Он судит грех, и вам нужно знать, что Бог делает это. Но потом мы видим тот момент, где религия и церковь отошли от текста. Во-вторых, Бог дает благодать. Он достигает их. Не они добиваются его внимания. Они, наоборот, прячутся. Он находит их. Он обращается к ним. И это очень по-доброму. В-третьих, Бог учит их. Вот что вы сделали. Вот что вы сделали. Вот что вы сделали. Когда вы слышите, как Бог в книге Бытия дает повеление или заповеди, то не представляйте его как судью, который издает закон. Думайте в этот момент об отце, дающем мудрый совет, которого дети не примут. И потом отец появляется и говорит, вот что вы сделали, и вот что вы сделали. Хороший момент чему-то научиться. Разрешите пояснить вам, говорит он, я вас люблю, но вы сделали что-то ужасное. Из-за этого вам грозят серьезные последствия. Это слова любящего отца. Четвертое. Он затем покрывает их грех. Сохраняет их достоинство и отсылает их вон из сада, чтобы они не жили вечно в состоянии греха и смерти. Так что теперь в дополнение к духовной смерти к ним приходит и физическая смерть. Так что они позже в один прекрасный день могут быть воскрешены подобно Иисусу и жить в обновленной жизни. И это напрямую связано с тем, что Павел говорит в Римлянам 5 главе. Где Адам потерпел провал, Иисус добился успеха. Где Адам согрешил, Иисус был безгрешен. Где через Адама пришло осуждение, через Иисуса пришло спасение. Где грех Адаму был вменен, вписан нам, внедрен в нас через Адама, там праведность Христа вменена, вписана, внедрена в нас. И в стихах, которые предшествовали объяснению Павла о грехе, проблема греха и сломленности разрешается. Давайте вернемся к стиху 6. Римлянам 5 глава с 6 по 11 стих. «Когда мы еще были беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых. Ведь вряд ли кто отдаст свою жизнь даже за праведника, хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека. Но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И сейчас, когда мы оправданы Его кровью, мы тем более будем спасены им от Божьего гнева. Если мы в прошлом враги Богу примирились с Ним через смерть Его Сына, то тем более уже примиренные мы будем спасены Его жизнью. Более того, мы хвалимся Богом через нашего Господа Иисуса Христа, через которого мы теперь и получили это примирение». Конец цитаты. Итак, мы получили примирение. И данное примирение с Богом означает, что мы вернулись на путь, ведущий к шалому. Видите ли, исцеление происходит тогда, когда мы честны касательно своей сломленности, откровенно своей сломленности, прозрачно своей греховности. Это то, чего хочет Бог, так как именно это ведет к исцелению. Разрешите пояснить, я на этом закончу. Честность о грехе ведет к исцелению, но это не потому, что это словно проглатывание какой-то волшебной таблетки или щелчок выключателем. Наши самые болезненные раны и шрамы связаны с любовью и принятием. Если разобраться, то корнями все уходит в наше понимание Бога. У нас, как у людей, есть такая установка по умолчанию. Мы думаем, что Бог гневается на нас и только и ждет, пока мы облажаемся. Но когда вы и я прозрачны, открыты и честны о своем грехе, то в этой уязвимости мы осознаем и переживаем любовь и принятие от Бога всей вселенной. И это оказывает на нас глубокое воздействие и на то, кто я в этот момент, и начиная с этого момента в последующем. Если я честен, и потом я слышу в этот самый момент «тебя любят», «ты принят», «ты прощен», то в этот же самый момент я переживаю исцеление. Вот тогда наступает момент, когда мы познаем любовь Божью. Вот тогда мы переживаем Божью благодать в своей жизни. Вот тогда все это становится реальным. Исцеление происходит тогда, когда мы видим Бога как любящего Отца, который восстанавливает нас, несмотря на нашу сломленность. Нам не нужно прятаться. Нам нужно быть просто открытыми и ждать, что произойдет дальше. Аминь. Давайте помолимся.